Париже господствовало тогда увлечение революционными легионами. Испанцы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, поляки, немцы объединялись в отряды, чтобы идти освобождать свои отечества. Немецкий легион возглавляли Гервек, Борнштедт, Бернштейн. Гервек, Георг, 1817-1875 годы. Известный немецкий поэт, мелкобуржуазный демократ. После февральской революции 1848 года один из руководителей немецкого демократического общества в Париже. В 1848 году один из организаторов добровольческого легиона из немецких эмигрантов в Париже, принявшего участие в Баденском восстании в апреле 1848 года. Борнштедт Адальберт, 1808-1851 годы. Немецкий публицист, мелкобуржуазный демократ, основатель и редактор Deutsche Brüsseler Zeitung 1847-1848 годы. Был членом Союза коммунистов, исключен из Союза в марте 1848 года. После февральской революции 1848 года один из руководителей немецкого демократического общества в Париже. В 1848 году один из организаторов добровольческого легиона из немецких эмигрантов в Париже, принявшего участие в Баденском восстании, в апреле 1848 года, как стало известно впоследствии, был связан с полицией. Бернштейн Арнольд Берхард Карл, 1808-1849 годы. Немецкий мелкобуржуазный демократ, один из руководителей добровольческого легиона немецких эмигрантов в Париже, принявшего участие в Баденском восстании в апреле 1848 года. Так как все иностранные рабочие немедленно после революции не только лишились работы, но и стали подвергаться притеснениям со стороны местной публики, то наплыв в эти легионы был большой. Новое правительство рассматривало их как средство избавления от иностранных рабочих и предоставляло им «l'étape du soldat», то есть квартиры по пути следования и денежное довольствие в размере 50 сантимов в день до границы. А там уж, вечно готовый пролить слезу министр иностранных дел Краснобай Ламартин, изыскивал какую-нибудь возможность выдать их соответствующим правительствам. Мы самым решительным образом выступили против этой игры в революцию. Произвести вторжение в Германию в разгар происходившего там тогда брожения, чтобы насильственно навязать ей революцию извне, означало подрывать дело революции в самой Германии, укреплять правительство, а самих легионеров, об этом уж заботился Ламартин, выдавать безоружными немецким войскам. С победой революции в Вене и в Берлине организация легиона стала уже совершенно бесцельной. Тем не менее, раз начавшись, игра не прекращалась. Мы основали немецкий коммунистический клуб, и в нем убеждали рабочих не идти в легион, а поодиночке возвращаться на родину и действовать там в интересах движения. Речь идет о клубе немецких рабочих, основанном в Париже 8-9 марта 1848 года по инициативе руководителей Союза коммунистов. Руководящую роль в этом обществе играл Маркс. Целью создания клуба было сплочение немецких рабочих эмигрантов в Париже и разъяснение им тактики пролетариата в буржуазно-демократической революции. Наш старый друг Флокон, будучи членом Временного правительства, добился для отправляемых нами рабочих таких же путевых льгот, какие были обещаны легионерам. Таким способом мы отправили обратно в Германию 300-400 рабочих, среди которых члены Союза составляли огромное большинство. Страница 227. Как легко было предвидеть, перед лицом поднявшегося теперь движения народных масс, Союз оказался слишком слабым орудием воздействия. Три четверти членов Союза, которые жили раньше за границей, переменили с возвращением на родину свое место жительства. Общины, в которые они до сих пор входили, были вследствие этого большей частью распущены, и всякая связь с Союзом для них была потеряна. Часть наиболее честолюбивых из них даже не пыталась восстановить эту связь, но каждый в отдельности начинал на свой собственный страх и риск создавать вместе своего пребывания маленькое сепаратное движение. Наконец, условия были настолько различны в каждом отдельном маленьком государстве, в каждой провинции, в каждом городе, что Союз был бы в состоянии давать лишь самые общие директивы, а такие директивы было гораздо лучше распространять через прессу. Словом, с того момента, как исчезли причины, которые делали необходимым тайный союз, и самый тайный союз как таковой потерял всякое значение. И это меньше всего могло удивить тех, кто только что освободил этот самый тайный союз от последних остатков заговорщического характера. Теперь, однако, обнаружилось, что Союз был превосходной школой революционной деятельности. На Рейне, где Neue Rheinische Zeitung представляла надежный центр, в Нассау, в Рейнском Гессене и так далее, повсюду во главе крайнего демократического движения стояли члены Союза. То же было в Гамбурге. В Южной Германии этому мешало преобладание мелкобуржуазной демократии. В Бреславле с большим успехом действовал до лета 1848 года Вильгельм Вольф. Он получил в Силезии также мандат заместителя депутата франкфуртского парламента. Наконец, наборщик Стефан Борн, бывший деятельным членом Союза в Брюсселе и Париже, основал в Берлине «Рабочее братство», которая получила значительное распространение и просуществовала до 1850 года. Борн Стефан. Настоящее имя Симон Буттермильх. 1824-1898 годы. Немецкий рабочий наборщик, член Союза коммунистов. Во время революции 1848-1849 годов в Германии выступил как один из ранних представителей реформизма в германском рабочем движении. После революции отошел от рабочего движения. Борн, весьма талантливый молодой человек, несколько поспешил, однако, стать политической величиной. Он братался с самым разношерстным сбродом, лишь бы собрать вокруг себя толпу, но был вовсе не из тех людей, которые способны внести единство в противоречивые стремления, внести свет в хаос. В официальных публикациях его братства попадается поэтому пестрое смешение взглядов коммунистического манифеста с цеховыми воспоминаниями и пожеланиями, с обрывками взглядов Луи Блана и Прудона, с защитой протекционизма и так далее. Одним словом, было желание всем угодить. Блан, Луи, 1811-1882 годы. Французский мелкобуржуазный социалист, историк. В 1848 году член Временного правительства и председатель Люксембургской комиссии. Стоял на позициях соглашательства с буржуазией. в августе 1848 года эмигрировал в Англию. Один из руководителей мелкобуржуазной эмиграции в Лондоне. Страница 228. В особенности занималось братство организацией стачек, профессиональных союзов, кооперативных товариществ, забывая, что задача состояла прежде всего в том, чтобы путем политической победы завоевать себе сначала такую почву, на которой только и возможно прочное осуществление таких вещей. А когда успехи реакции заставили руководителей братства почувствовать необходимость прямого участия в революционной борьбе, тогда, само собой разумеется, сбитая с толку масса, группировавшаяся вокруг них, покинула их. Борн принял участие в Дрезденском восстании в мае 1849 года и спасся по счастливому случаю. Вооруженное восстание в Дрездене произошло 3-8 мая 1849 года. Поводом к восстанию послужили отказ саксонского короля признать имперскую конституцию и назначением крайнего реакционера Чинского на пост премьер-министра. Буржуазия и мелкая буржуазия почти не участвовали в борьбе. Главную роль в баррикадных боях сыграли рабочие и ремесленники. Восстание было подавлено правительственными и прибывшими в Саксонию прусскими войсками. Дрезденское восстание положило начало вооруженной борьбе в защиту имперской конституции. Эта борьба происходила в Южной и Западной Германии в течение мая-июля 1849 года и закончилась поражением демократических сил. Рабочее братство же осталось по отношению к великому политическому движению пролетариата совершенно обособленным союзом, который существовал большей частью на бумаге и играл столь второстепенную роль, что реакция нашла нужным закрыть его лишь в 1850 году, а его продолжавшее еще существовать ответвление лишь несколько лет спустя. Борн, настоящая фамилия которого Буттермильх, стал не крупной политической величиной, а незначительным швейцарским профессором, который переводит теперь не Маркса на цеховой язык, а благодушного Ренана на свой собственный слащавый немецкий язык. Ренан, Эрнест, 1823-1892 годы. Французский филолог и историк христианства, философ-идеалист. 13 июня 1849 года в Париже поражение майских восстаний в Германии и подавление венгерской революции русскими закончился целый период революции 1848 года. Но победа реакции пока еще отнюдь не была окончательной. Необходима была реорганизация рассеянных революционных сил, а вместе с тем и сил Союза. Как и до 1848 года, обстоятельства делали невозможной какую бы то ни было открытую организацию пролетариата. Приходилось, следовательно, опять организовываться тайно. Осенью 1849 года большинство членов прежних центральных комитетов и конгрессов снова собралось в Лондоне. Только Шаппера и Молля недоставало. Шаппер находился в заключении в Висбадене и после своего оправдания весной 1850 года также прибыл в Лондон. Моль, завершив ряд опаснейших поездок с ответственными поручениями и агитационными целями, в последнее время он занимался вербовкой среди прусской армии в Рейнской провинции верховых канониров для пфальцской артиллерии, вступил в отряд Виллиха, в Безансонскую рабочую роту, и в сражении на Мурге перед Ротенфильдским мостом был убит пулей в голову. Но зато на арене выступил Виллих. Виллих был одним из столь часто встречавшихся в Западной Германии, начиная с 1845 года, коммунистов по чувству, и уже в силу одного этого инстинктивно находился в скрытой оппозиции к нашему критическому направлению. Страница 229. Но мало того, это был настоящий пророк, убежденный в том, что ему судьбой предопределено стать освободителем немецкого пролетариата, и в качестве такового он прямо претендовал и на политическую, и на военную диктатуру. Наряду с раннехристианским коммунизмом, который раньше проповедовал Вейтлинг, возникало таким образом нечто вроде коммунистического ислама. Впрочем, пропаганда этой новой религии пока не выходила за пределы эмигрантской казармы, которой командовал Виллих. Итак, Союз был вновь организован, выпущено обращение от марта 1850 года, напечатанное в приложении 9 номер 1, и Генрих Бауэр был отправлен в Германию в качестве эмиссара. Имеется в виду обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов, март 1850 года. Смотри настоящее издание, том 7, страницы с 257 по 267. Это обращение, отредактированное Марксом и мной, представляет интересы в настоящее время, потому что мелкобуржуазная демократия еще и теперь является той партией, которое при ближайшем европейском потрясении, оно должно скоро наступить, промежутки между европейскими революциями 1815-1830, 1848-1852, 1870 годов длятся в нашем веке от 15 до 18 лет, в Германии, безусловно, должна будет сначала прийти к власти в качестве спасительницы общества от коммунистических рабочих. Следовательно, многое из сказанного там применимо и к сегодняшнему дню. Миссия Генриха Бауэра увенчалась полным успехом. Этот маленький веселый сапожник был прирожденным дипломатом. Он снова собрал в активную организацию бывших членов Союза, которые частью отошли от работы, частью действовали на собственный страх и риск. В частности, он привлек также тогдашних вождей рабочего братства. Союз стал играть руководящую роль в рабочих, крестьянских и гимнастических обществах в гораздо большей степени, чем до 1848 года. Так что уже очередное, раз в три месяца, адресованное общинам обращение – от июня 1850 года, могло констатировать, что объезжавший Германию по заданию мелкобуржуазной демократии студент Шурц из Бонна, будущий американский экс-министр, нашел уже все пригодные силы в руках Союза. Смотри приложение 9, номер 2. Имеется в виду обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов, июнь 1850 года. Смотри настоящее издание, том 7, страницы с 322 по 328. Шурц, Карл, 1829-1906 годы. Немецкий мелкобуржуазный демократ, публицист, участник Баденско-Пфальцского восстания 1849 года. Эмигрировал в Швейцарию, затем в США. Участвовал в гражданской войне на стороне северян. Один из лидеров республиканской партии США. Позднее государственный деятель и министр внутренних дел. В 1877-1881 годах. Союз был, безусловно, единственной революционной организацией, имевшей значение в Германии. Но чему должна была служить эта организация, зависело главным образом от того, оправдаются ли надежды на новый подъем революции. А это в течение 1850 года становилось все менее вероятным, даже невозможным. Промышленный кризис 1847 года, подготовивший революцию 1848 года, был изжит. Начался новый, неслыханный дотоле период промышленного процветания. Для всякого, кто имел глаза, чтобы видеть, и пользовался ими, должно было стать ясным, что революционная буря 1848 года постепенно сходила на нет.